Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем серию передач по книге Псалмов в нашем цикле «По страницам Библии». Это уже 637-я встреча. И мы с вами в серии связанных друг с другом псалмов с 9 по 14. Это псалмы, у которых несколько разных таких плоскостей применения. С одной стороны, это псалмы об исторических событиях, которые в них описываются. Это жизнь Давида, прежде всего, это испытания в жизни Давида. А с другой стороны, это псалмы об испытаниях, через которые проходит каждый человек, который стремится к праведности. Это псалмы про нас с вами, если мы стремимся, если мы действительно хотим служить Богу. И при этом это также псалмы о последних днях, о том времени, когда церковь уже будет взята от этой земли, и о том времени, когда Бог будет действовать, Бог будет работать особым образом среди еврейского народа. Это, кстати, достаточно частый подход. Вот несколько разных интерпретаций. Есть историческая интерпретация, это или историческое толкование, это то, что было тогда, в те времена. Есть дальше эсхатологическое толкование, это указание на будущее, на последние времена, последнее время. И есть личное толкование, это то, как псалом относится к нашей жизни сегодня. И вот в 12-м псалме мы читаем о том, как за Давидом гонится Саул, и Давид прячется в пещерах, это горные пещеры, и день за днем он в этом тяжелейшем положении, и вот в какой-то момент он взывает к Богу. Мы с вами уже читали этот псалом, но некоторые моменты оттуда я хотел бы вам напомнить. Второй стих. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо свое от меня?» Фактически он спрашивает, сколько ты будешь обо мне забывать. Это такой глубокий вздох Давида, но при этом также абсолютная честность Давида. Далеко не всегда мы говорим с Богом и допускаем при этом вот такие слова. Он не бросает обвинение в лицо Богу, но он задает Богу вопрос. Иногда, кстати, эти псалмы бывают действительно очень близки к обвинениям, но надо понимать, что Давид действительно в то время очень и очень усталый человек. Это слова усталого человека. И опять-таки, вот про нашу с вами жизнь, про наши с вами чувства, почему-то так получается, что в христианском мире принято скрывать чувства. Но вот ты не имеешь права так себя чувствовать, ты же христианин. Так, подожди, а если во мне это чувство есть, что с ним делать, как с ним быть? Вот если оно есть, то принести его Богу, высказать его Богу, сказать: «Боже, кто-то считает, что я не имею права так себя чувствовать. Но вот я себя сейчас так чувствую. И если я тебе скажу что-то иное, это будет ложь. Господи, помоги мне разобраться, помоги мне понять, что мне вообще с собой делать, а не просто размышлять о том, имею или не имею права». Читаем дальше. Это продолжает Давид свою жалобу. Это действительно жалоба, обращенная к Богу. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мной?» Он констатирует несколько фактов здесь. И один из этих фактов заключается в том, что враг Давида возносится над ним. Но я хочу вам напомнить, что враг Давида – это еще и враг Божий. То есть Давид говорит Богу: «Боже, это твои враги. Они возносятся надо мной, но также получается, что они и над тобой тоже возносятся. Вот когда ты это остановишь? Когда это прекратится?» 4 стих. «Презри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Тут совершенно конкретные события. Это не просто уснуть и умереть во сне. Это про другое. Он ведь понимает, что если он сейчас ляжет спать, и во сне враг его найдет, то этот сон может быть последним. Давид буквально боится уснуть. Нам с вами сегодня это трудно понять. Но думаю, что Давиду было бы трудно понять нашу сегодняшнюю жизнь. Он очень честно говорит к Богу и обращается к Нему с теми нуждами, которые у него есть. Идем дальше. «Да не скажет враг мой». И здесь в некоторых рукописях и слова этого врага. «Да не скажет враг мой, я одолел его». «Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Вот мы с вами, читая послание к Ефесянам, читали в частности о духовной брани и читали о том, как важно твердо стоять. Вот в этом случае, если Давид поколеблется, если мы с вами поколеблемся, то у врага будет радость, это одна история, а другая история, радость врага будет направлена против Бога. Это не просто Давид такой слабый, а это Бог, которого Давид считает своим Богом, такой слабый. Бог не смог его защитить. Вот какая последовательность здесь видна. И дальше упование на Бога и молитва упования. «Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и буду петь имени Господа Всевышнего». В некоторых рукописях вот эта приписка в конце псалма есть. Интересно, что он смотрит в будущем. Это поклонение в будущем. Но он говорит об этом поклонении уже сейчас. Потому что где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, мы всегда можем петь хвалу Богу. А я как-то рассказывал уже эту историю о том, как мы пошли с ребятами, я тогда еще был молодым христианином, к одной тоже христианке молодой, недавно совершенно уверовала девушка, но она лежала в больнице и в очень серьезном, очень тяжелом состоянии. У нее отказали ноги, руки у нее также вот-вот уже готовы были отказать. Мы думали, что мы идем ее утешать. Знаете, как бывает, да, ты идешь в больницу, ты даже в какой-то момент боишься туда идти, не очень хочешь туда идти, потому что ты понимаешь, что там человек, который нуждается в утешении, а может быть, у тебя у самого не хватает сил, чтобы утешать. Вот мы как-то боялись по этому поводу, и мы пришли к ней. А она радуется, а она славословит, она возвеличивает Бога. И в этой ситуации, вот находясь у нее, находясь у ее постели, мы поняли очень простую вещь. Мы думали, что идем утешать ее. А Бог сделал так, что через нее утешил нас и показал нам то, о чем говорит псалмопевец здесь, в конце 12-го псалма. Понимаете, великий показатель духовного роста, если вы в любой ситуации можете искренне, по-настоящему славить Бога. Если в вашей жизни это так, то вы действительно много достигли. Сам Бог привел вас к этому. Я хотел коротко сказать о псалме, коротко не получилось. Но все же идем дальше, переходим к 13-му псалму. Мы с вами уже говорили о развращении, которое будет в последние дни. Это развращение параллельно тем испытаниям, через которые проходит Давид при жизни. Начальнику хора, псалом Давида, читаем мы. Но вот в этих испытаниях появляется еще один герой, появляется еще одно качество – это безбожье. Кстати, безбожье будет преобладать также в дни великой скорби. Но я верю, и мы будем еще говорить о том, почему я так верю, и многие христиане так верят, что церкви тогда на земле уже не будет. Так вот, о безбожье. Это как раз 13-й псалом. Его можно очень хорошо разделить на три части. «Развращение мира» — это первые три стиха. «Вражда против народа Божьего» — стихи с 4 по 6. И «Молитва в предвкушении спасения» — это 7 стих. Итак, первые три стиха. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Безумец. В разных переводах бывает по-разному. Иногда используется слово «глупец». или неразумный человек. По-еврейски это слово «набал». «Набал» по-русски также «навал». Помните человека с этим именем? Мужа Авигей. Этот человек был глупцом. Он решил выступать против Давида. И вот глупец Навал решил выступать, воевать против Давида, а глупец современный, не очень современный, решил выступать, решил воевать против Бога. Понимаете, в сегодняшней вселенной надо быть безумцем для того, чтобы сказать, что Бога нет. Есть люди, которые не принимают Христа, но даже они говорят о том, что где-то какой-то Бог, говорят, даже какая-то сила есть. Безумец отрицает всякого Бога. Он считает себя главным и наивысшим в этом мире. Слава Богу, что мы не наивысшие. Наша Вселенная гораздо больше, гораздо интереснее, гораздо ярче, чем она была бы в таком случае. Кстати, об этом глупце или об этом безумце, который отрицал существование Бога, мы уже читали в 9-м псалме. Это человек, в мыслях которого нет Бога, человек, который выносит Бога за скобки. И таким образом он попадает на самое дно, на самую глубину человеческого падения. Да, конечно, у многих из этих людей есть ученые степени, научные звания, но Бог, по большому счету, говорит такому человеку, независимо от всех его научных заслуг, он говорит такому человеку, ты сумасшедший или ты безумец. Кстати, есть очень образованные люди, которые не понимают совершенно элементарных вещей. Один пастор рассказывал о том, как они играли с доктором наук в гольф. Ну и пошел дождь. И вот доктор наук, который действительно вот полностью был сосредоточен на этом гольфе, вдруг как смотрит наверх, потом разочарованно смотрит вокруг и задает вопрос, что нам теперь делать? Понятно, в помещение уходить, под крышу уходить, дождь пошел. Это я про то, что ученость не гарантирует, что человек будет мудрым и умным во всяком смысле. Я знаю одну женщину, у нее муж очень умный, очень образованный человек. Она говорит, понимаешь, он, конечно, образованный человек. Я уже даже не говорю о том, что он лампочку поменять не может. Это-то ладно, это можно простить. Он поесть забывает. А когда ему напоминаешь, он говорит, а что, надо? Понимаете, разум, человеческий разум, не означает, что человек будет разумен во всем, и могут быть весьма интеллектуальные люди, которые при этом совершенно неразумны в своем отрицании Бога. Дальше Божий ответ, 2 стих. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Вот поразительно, в какой грязи живут сегодня люди, называющие себя неверующими. По большому счету поразительно, в какой грязи все мы живем, что мы сделали из этой земли. И это не только физическая грязь, да, вот борцы за чистоту нашей планеты отмечают именно эту грязь физическую. Но грязь-то ведь еще и духовная. Это развращение, это богоотрицание, богоборчество. А не случайно именно этот псалом цитирует апостол Павел в послании к Римлянам 3 глава. «Все уклонились, и никто не делает добра». Это, кстати, и про нас тоже, хотя мы не атеисты.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но дальше, в 4 стихе, начинается новый раздел. Оказывается, вражда идет не только против Бога, который не видим, ну и которого этот безумец, этот глупец не видит. Они враждуют еще и против Божьего народа. Вот просто выступать против Бога оказывается малым, недостаточным, потому что, ну, его не видно. Но есть же Божий народ, и вот Божий народ-то виден. И вот четвертый стих. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Вот это история противления израильскому народу. Когда человек противится Богу, он начинает противиться и тем, кто близок к Богу. Пятый стих. «Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его». Шестой стих обращен к богатым людям. Контекст очень современный. Человек бедный сказал: «Вот Господь — мое упование». И люди богаты, люди состоятельные, говорят: «Ха-ха-ха, что за глупость? Ну, пусть себе ищет упование, пусть себе ищет защиту у Бога». Это современная история. Она чрезвычайно современна. Интересно, что богатые, состоятельные люди обычно не представляют себе, как живут бедные. Даже те, кто создал богатство своим трудом, в какой-то момент приходят к опасности просто оторваться от всех остальных. Они начинают жить по-своему. Один молодой человек, который еще недавно горбатился, чтобы заработать себе на машину, я еще помню, как он ездил в метро, как он еще несколько лет назад действительно вот жил жизнью такого среднего россиянина, ну или, если хотите, среднего москвича, хотя кто-то скажет, что это не одно и то же. Так вот, этот один человек, которому я как-то сказал: «Да, давай с тобой встретимся у станции метро такой-то». Мне говорит: «А я не помню, где там эта станция и где там из нее выход. Я вообще давно в метро не езжу, понимаешь?» Я говорю: «А где встретимся?» И он называет дорогой отель на Тверской в центре Москвы. И он там, говорит, в ресторане наверху, там башня такая есть. У меня был вопрос: «Ты выделываешься?» Я все-таки решил с ним встретиться. И понял, что нет, это он уже не выделывается. Это он уже так живет. Понимаете, это разделение, это тоже часть человеческой греховной природы. Почему так просто забыть о том, откуда ты пришел, с чего ты начал? Да вот по этим причинам. И Бог знает человеческую природу. И, зная нас, Он все равно призывает нас, Он все равно с нами общается. И вот в 7 стихе нота победы. 7 стих, тут есть фраза, которая не во всех рукописях. «Кто даст с Сиона спасение Израилю, когда Господь возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Вот это победа. Это отсылка к тому великому времени, великому дню, когда Господь будет царствовать на Сионе. Ответ на вопрос, кто даст спасение с Сиона: Господь, сын Давида, Мессия Иисус Христос. И вот тогда Он принесет спасение Божьему народу. И в псалмах мы неоднократно читаем о великом будущем Израиля. Будущем, которое нельзя отрицать. Если считаете, что церковь заменила собой Израиль, почитайте псалмы. Они очень, скажем так, израилеориентированы. И тут мы подходим к 14-му псалму. Это также очень короткий псалом. И это заключение раздела, который начинался в псалме 9. 14-й псалом описывает тех, кто предстоит перед Богом. Вот это пребывание перед Богом — это главная тема псалма. Начнем читать. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Давайте здесь остановимся. Есть только одна святая гора — Сион. И вот, поклоняясь Богу, мы приходим на Сион. мы, христиане, в духовном смысле, но придем и в физическом тоже. И Давид говорит ровно то же, что Иаков в своем послании в Новом Завете. «Покажи мне свою веру без дел, а я покажу мою веру на деле или в делах». Кстати, это дела веры, а не дела закона. И вопрос, кто предстанет перед Богом? Ответ – те, у кого есть вера. Читаем дальше, 4 стих. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Опять-таки вопрос твердости, вопрос того, как стоять в Господе, вопрос для жителей Израиля, для жителей горной страны того времени очень и очень актуальный. Понимаете, настоящая вера никогда не останется одна. И поэтому вопрос о том, что важнее, вера или дела, это вопрос, в общем, досужий. Да? Вот, я не думаю, что есть его смысл задавать. Если есть вера, то придут и дела. Главная фишка заключается в том, чтобы вера была действенной, чтобы она была настоящей, и чтобы эта вера приводила к перемене в жизни. Мы понимаем, что настоящую перемену в жизни может произвести только Бог. Другой возможности для этой перемены не существует. И вот и задает псалмопевец вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» А теперь я хочу показать вам удивительную вещь. Жилище Божие или святая гора Божия. Сами эти понятия устремляли читателя вверх. Не случайно в некоторых переводах псалма не написано «пребывать на святой горе Божией», а «подниматься на святую гору Божию». Помните эту аналогию? Когда Моисей в свое время взошел на гору Синай, тогда еще не Сион, для того, чтобы получить заповеди. Так вот, кто может подниматься? Всегда акцент на то, что кто-то поднимается. А теперь Новый Завет. В Новом Завете Бог сошел, Бог спустился. Так вот, на вопрос, кто может подняться, кто может пребывать на святой горе Божией, один из возможных ответов – никто, пока Бог сам не спустится в долину. Мы с вами неоднократно читали тяжелые псалмы, псалмы об испытаниях, псалмы страдания, псалмы жалобы. И тут выясняется, что сам Бог прошел этот путь. Почему мы находим упование, почему мы получаем поддержку в Боге? Потому что Ему этот путь знаком. Кто может подняться на святую гору Божию? Тот, кто чист сердцем. А мы с вами читали о том, что чистых сердцем-то нет. Видите связь псалмов? И по этой причине нужно, чтобы произошло что-то еще. И вот следующий псалом, 15-й псалом, мессианский. Этот псалом, который неоднократно цитируется в Новом Завете. Этот псалом, на который неоднократно указывали отцы церкви, духовные авторы самых разных времен. Мы с вами читали о страданиях. Мы с вами читали о безбожии. Мы с вами читали о том, сколь велика, сколь высока вот эта Божья планка. И мы понимаем, что добраться до нее невозможно. Значит, должно произойти что-то еще. И ветхозаветный читатель, и слушатель, и исполнитель, который либо слушал, либо исполнял псалмы Ветхого Завета еще в те времена, начинал понимать, что чего-то очень важного не хватает. И в этом контексте начинает звучать 15-й псалом. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имени их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Мы с вами видим удивительные вещи. Мы подходим к ответу на вопрос о том, что делать, когда все вокруг очень и очень плохо. И отвечать на этот вопрос будем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.